4. Готовы, не готовы. Да разве я не понимал, что мы никогда не будем полностью готовы? Разве бывает на свете абсолютная готовность? Нет ее нигде, исключая мозги самонадеянных тупиц. Если нам выпадет шанс, мы должны его использовать, вот и все. Второго шанса не будет. Мы должны действовать как игрок, ставящий на кон последний медяк, и свою жизнь в придачу при ничтожных шансах на выигрыш. И вообще я что-то не мог припомнить ни одного удавшегося переворота или восстания, подготовленного загодя так, чтобы уже нечего было добавить к первоначальному плану. А я немало прочел о переворотах и революциях. Руководителям восставших всегда приходилось импровизировать. О неудавшихся восстаниях, бунтах и путчах лучше вообще не вспоминать. «Что делать прямо сейчас? Вот вопрос». Мика ответил с похвальной прямотой и взбесил меня. «Лично мне ждать и быть готовым ко всему». «Сколько времени ждать? Сколько понадобится?» «Вожди собирались двинуть меня в нужный момент, как пешку на шахматной доске». «В заслугу себе запишу, я не орал на Мику». Поскрипел зубами и смолчал. Находку на вершине горы не удалось скрыть. Бермудский проболтался. В ответ на наши упреки он искренне недоумевал. Разве не он первым обнаружил феномен природы? Разве у первооткрывателя уже нет никаких прав? В итоге мы нарвались на грандиозный скандал. Перепуганные колонисты орали на нас так, что рыжий кот удалился из гостиной с аристократическим достоинством. Громче всех кричала Анжела. «Да что мы себе позволяем? Да кто мы вообще такие? Без году неделя в колонии, а туда же своевольничаем, подвергаем колонию опасности, гнать отсюда экстремистов». «Одной вещи тут все же не хватает», — задумчиво произнес Мика, когда шум кончился, и мы остались одни. «Какой, интересно?» «Пулемета хорошего». «А, не бери в голову, ерунда. Это я так. Ясно, как день, колония изжила себя». «Ты давно это понял?» — усмехнулся я. «Через неделю после прибытия сюда». «Врешь». «Ладно, вру. После дров и моли. На нас откровенно кладут болт. Колония больше не нужна даже как отвлекающий фактор. Хотя и с этой функцией она справлялась только в воображении некоторых простаков. В тот же день я связался с Джоанной и предупредил, чтобы она пока воздержалась от посещений колонии. Почему? Потому что меня в ней не будет. А где я буду? Еще не знаю. Когда буду знать, постараюсь сообщить». «И не пытайся, пожалуйста, связаться со мной. При случае я сам свяжусь». «Что случилось?» Возникшее в воздухе изображение Джоанны было черно-белым и мигало, как будто сигнал продирался сквозь жуткие помехи, но голос доходил нормально. Напряженный голос. «Пока ничего, просто предчувствие. Ты веришь в предчувствие?» «Не особенно. С тобой правда все в порядке?» «Да». И я заблокировал связь с женой. У меня в самом деле было предчувствие, что вот-вот начнется главное. Впрочем, что такое предчувствие? К свиньям, мистику. Вот вам рациональное объяснение. Из слов Мики нетрудно было понять, что теперь наш ход. И я понял. А Мика был как-никак одним из руководителей подполья и либо говорил дело, либо молчал. «Готовы мы или нет, вопрос второй, и, по сути, уже бессмысленный. Я очень удивился, когда буквально через минуту Джоанна вновь связалась со мной. Изображение на сей раз было получше, зато пропадал звук. «С тобой в порядке? Не понима... Где ты... Не слышь...» Связь оборвалась сама собой. Информационная среда откровенно глючила. В этот день... не прибыл Битюк с продовольствием для колонии. Автоматическая кухня приготовила нам обед и ужин из запасов. На завтра грузовой флайер, сделав несколько рейсов, увез Ромео, Игнасио и Сэма вместе с великой кучей оборудования и материалов. Мика предупредил, что сегодня вылетаем и мы. Грузовой флайер вернулся пустым. Мика взял малый. Мы в два счета погрузили барахлишко. Проводить нас вышел лишь один старик бермудский, хмурый, как осенний день. «Улетаете?» — спросил он. «Нет», — с ядом ответил Мика, залезая в кабину. «Как раз сейчас мы играем в бадминтон. Разве не видно?» Экс-герцог поморщился от наглости молокососа. Затем повздыхал. «Бежите, значит, с тонущего корабля?» «Всплываем», — возразил я, — «с давно затонувшего». Он принялся стыдить нас и отговаривать. Не обращая на него внимания, мы взлетели. Так он и остался в моей памяти, задравший голову к небу жалкий осунувшийся старик, до конца осознавший в ту минуту, что магистральный путь его жизни привел в никуда. А он так долго не хотел этому верить. Я больше не встречал ни его, ни других колонистов. Понятия не имею, что с ними стало. Надо думать, разлетелись кто куда, убедившись, что отныне никто не станет заботиться о колонии. Теперь я иногда вспоминаю о них. Но тогда они моментально вылетели из моей головы. Я ведь не инфос, чтобы на всякий случай держать в уме миллионы объектов и процессов. Да и он, как оказалось, сократил расходы на наблюдение за менее важными объектами и поддержание их на плаву, если сами по себе они не плавают. У него, очевидно, были дела поважнее. У нас тоже. Полет был утомительно долог. Все-таки планета Земля ненормально велика. Я к такому не привык. Сначала наш путь лежал на юго-запад над бесчисленным количеством заснеженных хребтов, затем над каким-то нескончаемым нагорьем, после чего очень нескоро внизу заголубело сквозь дымку. «Персидский залив», — пояснил Мика. «Где-то на юге Аравийского полуострова мы сели, чтобы заменить топливные элементы». Понятия не имею, кем были те смуглые бородачи, встретившие Мику как старого знакомца. Не думаю, что они имели прямое отношение к подполью, поскольку Мика расплатился с ними и платежу предшествовал торг с криками и размахиванием руками. До самой Африки Мика бубнил себе под нос что-то нелестное о тех бородачах. Я помалкивал. Я вновь стал щепкой, уносимой куда-то половодьем. С той разницей, что понимал, это ненадолго, щепка скоро поймет свой маневр. Да и половодье теперь меня устраивало. Южнее Конго, где мы заночевали, было не так жарко, как в Аравии, зато влажно. Красное, как кровяной волдырь, солнце валилось за горизонт. Флайер нырнул в гущу леса и пропал из вида для всякого, кто вздумал бы следить за нами с воздуха. Таких колоссальных деревьев я еще не видывал. Монстры, а не деревья. Куда там оранжереям лунной базы с их чахлыми растениями, карликами под капельным поливом? Я догадался, что здесь еще не конечный пункт нашего путешествия. Мика опустил спинки кресел и наладился спать. Я тоже отсидел себе все, что в таких случаях отсиживают, и с большим удовольствием лег». «Разве мы не полетим сегодня дальше?» — спросил я, надеясь на отрицательный ответ. «Завтра», — Мика зевнул и повернулся ко мне спиной. Ему было виднее. Выспаться мы могли бы и в полете, но он явно не хотел довериться автоматике. Наверное, правильно делал. Через минуту он засвистел носом. В лесу стремительно темнело. Кто-то возился над нами в древесных кронах. Время от времени на прозрачный колпак кабины что-то падало сверху. Наверное, просто лесной мусор, а может и чей-то помет. Где-то поодаль сердито кричали то ли птицы, то ли обезьяны. Потом фауна угомонилась, но тем хуже. Каждый внезапный шорох в листве заставлял меня вздрагивать. «Не спалось». Я так и не спросил Мику, куда мы летим. Он бы, наверное, не ответил, и я молчаливо признавал, что так и надо. Противнику незачем заранее знать, куда мы направляемся. Пусть напрягает монады, пытаясь вычислить пункт прибытия, если ему так хочется. Я не заметил, как уснул, а проснулся от толчков Микки. «Гляди!» — шепнул он мне. Уже светало. В первую минуту я не понял, что за мелкие темные пятна усеяли колпак кабины, и тупо таращился на них. Потом разглядел, что они движутся, расслышал их тихий шорох и содрогнулся. «Инфос?» — спросил я, еще более придушенным, чем у Микки, голосом. «Просто муравьи». От сердца сразу отлегло. Я что-то читал об африканских бродячих муравьях и вспомнил, что их надо либо жечь с помощью любой горючей жидкости, либо бежать от них, сломя голову, не то сожрут. Очевидно, флайер оказался на пути их походной колонны. Внутрь не заберутся? Не должны. Если кое-кто не вздумает разрушить этот колпак, добавил я про себя. Просто так, для развлечения. А вслух не сказал ничего. Встал и посетил крошечный сортир. Когда я вышел оттуда, кресла уже находились в нормальном положении. В одном из них помещался Микка, а муравьи все еще продолжали течь через флайер. Когда мы поднялись над лесом, набегающий поток сдул их. Почему-то это произвело на меня тягостное впечатление. Они были так уверены в себе, эти бодрые, целеустремленные насекомые. Кто, как не они, настоящие цари леса? Отдунуло и летят неведомо куда, растопырив лапки. Мы тоже мним себя царями Земли, хотя можем сходу назвать десяток факторов, способных вымести человечество из бытия и без всякого инфоса. Мы просто предпочитаем не задумываться об этом. Может, так и надо. Перелет через Южную Атлантику прошел без происшествий, если не считать болтанки в снежной туче непосредственно перед посадкой. Но обошлось. Флайер сел прямо в ангар с раздвижной крышей. Когда она с натугой и судорожными рывками сдвинулась, на нас с Микой высыпался добрый центнер рыхлого снега. Я выругался. «Добро пожаловать в зиму!» — захохотал Мика, отряхиваясь. «Где мы?» — ежись спросил я. Порция снега угодила мне за шиворот и таяла самым неприятным образом. «Во владениях барона Пунта Аренас, ленного вассала графа Магельянос. Из всех частей Южной Америки это почти что самое южное, возле Магелланова пролива». «Уй!» — Микки тоже попал снег за ворот. «А мы точно должны быть именно тут?» — усомнился я. «Ты должен. Пошли». В торце ангара чернел выход. Никто нас не встречал. «А этот барон?» — спросил я. «Он на нашей стороне?» «В определенном смысле», — туманно ответил Микка. «В каком же?» «В таком, что он думает воспользоваться нами, а мы пользуемся им. На глаза нам он не покажется, даже не думай. Считается, что он вообще не в курсе. Зачем ему компрометировать себя? Виноват кто угодно, только не он. Самое большее — не проявил бдительности». «А в чем его интерес?» «Копает под графа. Теперь ясно?» «Не очень-то мне было ясно. Ну да ладно». «Одеться не забудь». Микка достал из багажника и бросил мне мою куртку, ту самую, с недоеденным молью воротником. Так я и думал, что придется блуждать в потьмах, а потом выходить в метель. Мы непременно потеряли бы в ней друг друга, если бы Микка не держал меня за рукав. Он знал дорогу и оказался неплохим буксиром. Спустя 5 минут, показавшихся мне часом, я был втащен в теплое помещение». Судя по дощатым стенам, исписанных похабщиной, скудному освещению и убогой меблировке, это был какой-то барак для дворян последнего разбора. Таких за гроши нанимают на паденную работу. Собственно, вся меблировка состояла из одного грубо сколоченного топчана. «Можешь отдыхать». Отдых не затянулся. Микка тотчас ушел в метель и скоро вернулся с 2 спутниками. Один из них, худощавый, среднего роста, с точными и ловкими движениями, сразу же спросил. «Это он и есть?» «Точно», — ответил Микка. «Представиться или хотя бы поздороваться оба вошедших и не подумали». Худощавый коротко встряхнулся, сбрасывая снег, и окинул меня одним быстрым взглядом. Мой вид не вызвал у него никакого удовольствия. «Придется повозиться», — сказал он. «Кому же еще, как не тебе?» — ухмыльнулся Мика. «У тебя 3 дня». «Что можно сделать за 3 дня?» — недовольно спросил худощавый. «Что можно, то и надо сделать. Тебя же не просят натренировать боевую единицу. Он должен смотреться и только». Худощавый удостоил меня еще одного взгляда. Я ему, очевидно, не нравился. Он мне тоже. «Ладно», — проворчал он, — «будем смотреться». Я медленно закипал. «Нет, я понимаю, главный здесь Мика, а я простой подпольщик. Мое дело ждать, когда понадоблюсь, и без рассуждений исполнять приказы, если, наконец, понадобился. Но при всем понимании, кому это понравится?» Второй тип тоже пялился на меня, но совершенно иначе. Переходил из одного угла комнаты в другой, щурился, зачем-то вставал на цыпочки, приседал и не сводил с меня глаз, будто увидел диковинную зверушку. Этот определенно не был боевиком, а скорее смахивал на человека, причастного к искусству. Черт знает что! «Могу я задать один невинный вопрос?» — очень сдержанно проговорил я. «Где я должен смотреться? И кто должен смотреть?» Мика хохотнул. «Это 2 вопроса. А это, — указал он на худощавого, — твой инструктор по боевой подготовке. Через 3 дня ты должен выглядеть и двигаться, как опытный боец. Зачем еще? В горных деревнях угроза голода. Люди уже не доедают. Надо помочь». Направив к ним боевиков... «К ним потом», — терпеливо объяснил Мика, — «сначала к продовольственному складу в графских владениях. У графа их 3, и один из них определенно лишний.